Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать неканонические книги Ветхого Завета, и третья книга Ездры у нас на повестке дня. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Пятую главу третьей книги Ездры мы читаем.
Да, мы продолжаем эту сложную книгу разбирать. Я напомню, что третья книга Ездры – это книга не каноническая, она не имеет богодухновенного статуса, вместе с тем она входит в этот канон Септуагинты. И написана она, как считают большинство историков, в конце первого века нашей эры, уже после разрушения храма, в период величайшего разгрома и кризиса, который переживали евреи после разрушения храма. Книга эта иудейская, она не христианская, хотя и написана в то же самое время, что и наш новозаветный канон. И в частности, она по жанру, это апокалиптический жанр, она родственна книге Откровения Иоанна Богослова.
То есть, получается, в одно время с...
Примерно в одно время.
С новозаветными книгами она писалась.
Да. Это вот конец первого века. Угу. Вот. Скорее всего. И посвящена эта книга вот главному вопросу. Тут описано, что Ездра, ну, вопреки, конечно, канонической книге Ездры, тут Ездра помещен на время столетием раньше, что он жил, тут написано, в период еще плена, еще до Кира Великого. Реальный-то Ездра жил столетием позднее, а тут он живет еще в плену. И спустя 30 лет после плена, это 557 год, он лежит на постели своей еще вот в вавилонском плену и плачет, и, значит, у него вопрос возникает. Почему же, Боже, ты вот так покарал, несомненно, за грехи покарал Израиль, да, но почему ты это сделал через вавилонян и возвысил их, которые в тысячу раз хуже? Почему ты караешь свой народ и его вообще ни во что не ставишь, а рядом возвышаешь языческие народы, которые очень далеки от тебя и не чтут твоих заповедей, и не ведают тебя, и вообще, так сказать, ну вот в чем логика? Вот он просто не понимает этого, и вот вера его колеблется. И в конечном итоге от этих его молений начинается у него видение. Этих видений семь, что символизирует некую полноту откровения, и перед ним появляются ангел Уриил, и потом появится еще Иеремиил, еще один ангел, и дальше вот они начинают отвечать на его вот эти вот вопросы. И там как бы происходит своего рода диалог. Ездра видит всякие видения, сначала проходит первое видение, потом он 7 дней должен попоститься, потом второе видение, третье, и постепенно вот этот божественный замысел, о котором спрашивает Ездра, он, ну вот, раскрывается. И мы как раз начали читать первое видение и увидели этот занятный, в общем, разговор, да, между диалог, где сначала ангел пытается Ездру утихомирить и сказать, что ты спрашиваешь о том, что выходит за рамки твоего уразумения.
Не суй нос, куда не следует.
Что ты земной, о земном и помышляй, ты слишком высоко, ты не можешь знать даже простых вещей, которые тебя окружают, а ты пытаешься постичь суды Божьи. А Ездра, он отстаивает свое право, это вот интересный момент. Он говорит, лучше бы мне и не жить, чем страдать и не знать, какой в этом смысл. Кто-то ему говорит, так ты земной, как ты можешь знать небесное? Он говорит, так вот пусть Бог мне и даст это разумение. От кого разумение? Это от Бога? Так вот я, собственно, вот Боже, дай мне это разумение, я все пойму. Ты только дай вот мне его, пожалуйста. И тогда ангел, ну вот все, значит, обосновал свое право на получение знания, отстоял, и Ездра начинает получать откровение. И сначала он получает ответ о том, что... Какой ответ? О том, что Бог не как бы попускает быть в этом мире злу и не уничтожает его сразу. Почему? Потому что это зло, оно как растение на грядке. Ты вот порой вот росток смотришь на него и не понимаешь до конца, это что за растение, да? Оно должно проявить себя, принести плод, и тогда станет ясно, это сорняк или это доброе растение. И поэтому эти плоды должны быть принесены, как, так сказать, в конце времен, и когда все они будут приняты, тогда и будет жатва. Вот ответ такой. То есть Бог, вот эта свобода человеческая, она ведь может туда развернуться, сюда развернуться. И вот Бог дает людям эту свободу для того, чтобы они себя проявили. И в конце времен жатва и наступит, когда будут плоды. При этом автор, я сразу предупреждаю такую вещь, по мнению автора книги Ездры, вот этой вот неканонической, короче, спасутся не очень многие. Я сразу предупреждаю, там такой вот взгляд. Ездра как-то спокойно это воспринимает. Даже из Израиля мало кто спасется, потому что хороших людей меньше, по его мнению, чем плохих. И вот они должны принести вот эти все плоды нечестия. И дальше он говорит, какое же будет великое гумно для того, чтобы столько злата
искоренить
разом и обмолотить. Вот это вот, по его мнению, и тех, которые спасутся, будет меньше, чем тех, которые погибнут. Вот. Вот. Ну, это его вот такой вот взгляд. Это иудейский текст, угу, не христианский текст. Тут нет идеи жертвы Христовой, который пострадал за нас, искупил грех. Вот этого нет. Люди спасаются законом, справедливостью.
А тут... Ну, времена такие были.
Да, вот так. И это первый ответ. То есть все до времени растет, и потом, когда будет, вот плоды принесут, и тогда будет жатва. Тогда он спрашивает: так ну, все-таки дай хоть намек-то какой, ну когда вообще это наступит? Ему отвечают: все будет как вот все исчислено, измерено, и не думай, что от вашего там хотения может что-то измениться, не переживай. Он говорит: ну наконец, ну скажи мне, вот сколько было и сколько осталось чего больше? Вот время от начала мира.
Больше прошло, чем осталось.
Или меньше прошло, чем осталось. Он же не знает. И ему дают подобие. Вот тут он ответ получает. Он видит печь, которая из дым. Печь прошла, а дым остался. Облако прошло, а дождик остался. Влага осталась, капля. Вот ему говорят, вот как облако и дождь, как печь и дым, вот так же то, что было и то, что осталось. То есть осталось совсем-совсем немножко.
Почему просто не сказать, что ну, осталось меньше? Зачем нужны были эти образы? Для наглядности?
Ну, как-то да. Ну, Маша, ну так интереснее, согласись. Интереснее жить.
Художественная задумка, скажем.
Да. Вот это все показывается в виде каких-то картинок. Нормально. Мы тоже живем в такой мир. В мире визуального восприятия мы любим всякие презентации, значит, подкасты какие-то, то есть, чтобы вот посмотреть и нам показали какой-то вот образ. Угу. Вот так же здесь показывают ему в виде картинки. Ну и наконец он спрашивает: ну а мне-то, я-то когда это. Я вот, может,
я доживу?
Доживу. Тут ангел технично уходит от ответа. Он говорит: я на это говорить, о твоей судьбе я говорить некомпетентен, неуполномочен.
Не ко мне вопрос, не ко мне в другое вопрос, ведомство, да, пожалуйста.
Но знай, что будут знамения. Вот когда наступит это вот последнее время, что в мире будет происходить? И вот это пятая глава. Угу. Давайте почитаем.
Так.
Это все еще первое видение, то есть там такой прелюбопытный диалог, и вот это пятая глава. Значит, если суммировать мысль, что же будет происходить в мире в это последнее время, ангел говорит Ездре, что все придет в упадок. Космический порядок нарушится, вот мировой, человечество окончательно развратится, и правда она оставит этот мир. Это мысль глубокая, потому что мир существует до тех пор, пока в нем есть возможность спастись и какой-то смысл. А когда правда оставляет этот мир, то спастись уже невозможно. И в существовании этого мира всяческий смысл. Почитаем. «Вот настанут дни, в которых многие из живущих на земле, обладающие видением, будут восхищены, путь истины сокроется, и вселенная оскудеет верой». То есть людей, которые знают истину, их станет совсем мало, они оставят этот мир. Вселенная оскудеет верой, умножится неправда, которую ты уже видишь, и о которой издавна, то есть это уже близко. Страна, которую ты видишь господствующей, подвергнется опустошению, вот эта, которая сейчас господствует, Вавилония. Угу. Да? Если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что после третьей трубы, помните, слово, угу, апокалипсис, параллель, да? Третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце, и луна трижды в день. О как! Луна аж воссияет, то есть какие-то космические знамения. С дерева будет капать кровь, камень даст голос свой, и народы поколеблются. Камни, ну, как бы, будут издавать какие-то звуки, какая-то непонятная, сок красный пойдет из деревьев. Вот. Море Содомское извергнет рыб. Тоже как-то странно. Как оно может извергнуть рыб? она же мертвая. Вот. «Будет смятение на многих местах. Часто будет посылаем с неба огонь. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ». Маша, приготовимся. Это просто какой-то постапокалипсис. По-моему, он описывает про женщин, которые будут рождать чудовищ, деревья, которые источают кровь, и луна, которая сияет в небе трижды в день.
Сладкие Пока одна луна в небе, можно жить спокойно.
Спокойно.
Да.
Сладкие воды сделаются солеными. Это предвестие землетрясения, какой-то сдвиг подземных поверхностей. И все друзья, и вот тут начинается, то есть параллель с Евангелием есть, помните, силы небесные поколеблются, все вот это вот прям по
Но с другой стороны, опять же, вопрос, насколько эти слова можно вот ровно так конкретно воспринимать, потому что если мы говорим про какие-то, ну, скажем так, стихийные, да, действия природных сил, чего-то еще, то извержение вулканов, ну, так они и сейчас есть, там, землетрясения сейчас есть, континенты сдвигаются, да, и то есть это довольно, ну, такие, скажем так, растянутые по времени процессы, да, они локальные, они есть сейчас.
А вот тут то, чего сейчас нет, и мы еще не видели, вот как бы об этом. И, наконец, все друзья, вот послушайте внимательно, это интересно, все друзья ополчатся друг против друга, так тогда сокроется ум, и разум удалится в свое хранилище. Многие будут искать его, но не найдут, и умножится на земле неправда и воздержание. Одна область будет спрашивать соседнюю, не проходила ли по тебе правда, делающая праведным, и та скажет «нет». Какая параллель? Снова Евангелие.
Угу.
Христос говорит, оскудеет любовь, даже самые святые семейные узы будут попраны, и воцарится ненависть, претерпевший же до конца спасется. Это прям вот очень близко. Тут интересный образ разума, что людей оставит разум, и разум удалится в свое хранилище. Тут какой вопрос возникает?
Где хранилище?
Что за хранилище разума? Что за хранилище? Там... Вот тут... Тут, скорее всего, такое интересное представление о том, что как бы разум, как и многие другие свойства, которыми Бог человека наделяет. Человек приходит в этот мир, и Бог дает как бы вот как нечто такое материальное. Разум, красоту, там, силу, еще какие-то способности. Да? Значит, если Бог дает, значит, у Бога они...
Где-то лежат.
Есть, да, где-то есть. Это такая метафора, понимаете? Они есть, и он достает и забирает. А потом может забрать этот разум. Но если забрал, значит, обратно положил. В общем, Бог забирает у людей разум, и он в свои хранилища-то обратно, в сундучки-то отправляются, да.
Но, с другой стороны, можно провести спокойно параллель с душевно больными людьми, которых разум как нечто, ну, материальное, да, оно покинуло, они действительно там...
Но про хранилище мы тут не очень понимаем. А вот тут вот образ хранилища вот оттуда идет из этого понятия, что Бог чем-то наделяет. И одна область спрашивает друг другу, другую не проходили по тебе правда. Везде правды нигде в мире не найти. И люди в это время будут надеяться и не достигнут желаемого, будут трудиться и не управятся пути их. Прям как по апостолу Павлу.
Угу.
У апостола Павла тоже масса апокалиптических мест в посланиях. И он говорит, они будут вечно учиться и никогда не научаться истине. Понимаете? Это вот люди в последние времена. Вот об этих знамениях мне дозволено тебе сказать, говорит ему, значит, ангел. Вот, вот то, что будет перед концом. Смотри, если снова помолишься и поплачешь, как теперь, и попостишься 7 дней, то есть ты должен как бы вот для восприятия откровения подготовиться, услышишь еще больше того. Видите, как, Маша?
Угу.
То есть первое видение закончилось. Первое видение закончилось. Мы узнали, что конец будет, зло будет искоренено, но не сейчас, а когда оно полностью раскроет свои плоды. Мы узнаем, что пройдет не так много времени, уже история мира движется к концу, и то, что в конце мира совсем-совсем правда и вера совсем иссякнут, и мир...
И это только первый век нашей эры.
Не, ну вот это как бы, вот понимаете, вот их ощущение как бы жизни, и в Евангелии мы это находим.
Так вот. Нет, ну просто если посмотреть, что по времени книга была написана там, в первом веке нашей эры... что да. 20 веков прошло, а все это. Мы все вот ждем окончания.
Движемся, да. Движемся. Ну, это капли остались. Остались
действительно.
Капли. Да. Я пришел в себя. Это пишет вот Ездра после этого всего, что он увидел и узнал. Я пришел в себя. Тело мое сильно дрожало, и душа моя изнемогла, как будто исчезала. Вот он был потрясен увиденным. Но пришедший ко мне ангел поддержал меня, укрепил и поставил на ноги. После этого, на следующую ночь, пришел ко мне некто Салафиил, вождь народа. Это он был из, он, то есть, какой-то еврей, местный лидер какой-то, вот, так сказать, ну, вот представитель диаспоры еврейской в Вавилонии. И он говорит: где ты был? Куда ты делся? Отчего твое лицо печально? Разве ты не знаешь, что тебе верен Израиль в стране переселения его? Встань, вкуси хлеба, не оставляй нас, как пастырь своего стада, в руках лукавых волков. То есть он ему говорит: хватит тут сидеть и что-то тут плакать, иди делами занимайся, потому что мы ждем тебя. То есть, чтобы ты управлял. Вот. А я сказал ему: отойди от меня и не приближайся ко мне. И он, услышав это, удалился от меня. То есть он его прогнал и сказал: никакими делами заниматься не буду, потому что...
Не до тебя сейчас.
Сейчас
уйди, да.
Не до тебя. И я 7 дней постился, стеная и плача, как повелел мне ангел Уриил. И после 7 дней снова на него, понимаете, вот накрыла его вот эта вот грусть, печаль. И он взмолился: душа моя приняла дух разумения. И я снова начал говорить перед Всевышним: о, Владыка Господи, из всех лесов на земле ты избрал только одну виноградную лозу. Из всего круга земного избрал только одну пещеру. Из всех цветов ты избрал одну лилию. И это надолго. То есть это вот из одну овцу из всех скотов, из всех птиц одну голубицу. То есть это к чему? Это он, ты избрал один Израиль из всех народов.
Угу.
Вот такое. Один народ ты возлюбил, дал ему закон совершенный. Так вот, Господи, отчего же ты предал одного многим? И на корне насадил другие отрасли, рассеял между многими народами. Так если ты возненавидел свой народ, так пусть бы твоими руками бы он и наказывался. Зачем же ты отдал его нечестивым язычникам? Вот, он снова задает свой вопрос. Когда я произнес слова эти, послан был ко мне ангел, который приходил ко мне прежде ночью и сказал: ну, послушай меня, я научу тебя. Внимай мне, и я скажу тебе еще больше. Во-первых, снова, ты слишком далеко зашел пытливостью ума твоего. Неужели ты больше любишь Израиль, нежели тот, который его сотворил? Не думай, что ты любишь Израиль больше, нежели Бог. Нет, господин мой, отвечал я, но говорил от великой скорби. Внутренность моя мучает меня всякий час, когда я стараюсь постичь путь Всевышнего, исследовать хотя бы часть его суда. Он отвечал: не можешь. Не можешь ты это постичь. Так почему же, господин, я спросил, лучше бы я не родился, и утроба матерняя сделалась для меня гробом, нежели лучше бы умереть мне прямо сразу, нежели видеть угнетение Якова, изнурение рода израильского. То есть начинается все так же, как прошлый разговор. Ему ангел говорит: ну давай, давай вот, исчисли мне, что еще не пришло, собери рассеянные капли, оживи иссохшие. Ну вот опять он это начинает, что типа ты ничего не можешь сделать, самых простых вещей, а спрашиваешь о небесном замысле. Тогда вот я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть. Я отвечал: Владыка Господи, кто может это знать? Только тот, который не живет с человеком, только Бог может знать. А я безумен, сказал мне. Как ты не можешь сделать ничего из сказанного, ты не можешь познать судеб моих. Нет ни предела моей любви. Но Ездра, ну, как бы вот, ну, он, его не унять. Вот,
не
вот,
успокаивается.
Он не успокаивается. И он сказал ему: венцу уподоблю я суд мой. Как нет запоздания последних, так нет ускорения первых. То есть он говорит, как бы этот суд осуществится над... Когда придет твой суд, он будет касаться только тех, которые в конце, или только тех, которые были в начале. Или он коснется всех. И Бог ему говорит: мой суд – это как венец. Поэтому никто не опоздает. Никто не опоздает. Мой суд в самом конце. Вот. И он говорит: и ты не можешь ускорить творение Творца своего. И век этот не может вместить всех вместе, которые должны быть сотворены. И поэтому есть постепенность. Спроси женщину: если ты рождаешь 10 детей, почему рождаешь по времени Почему не 10 сразу?
Не сразу, да, как котят.
Ну, они говорят, ну, невозможно это, должно быть по времени. Вот я дал недрам способности, посеянные в ней, возвращать по времени. И я также вот устроил созданный мной мир. Да. И в своем порядке все поколения должны прийти в наш мир. И, значит, и таким образом, когда все поколения исполнятся, вот тогда Бог и осуществит
свой замысел.
Свой замысел свой и суд. Свой суд. Свой суд, да. Вот дальше они начинают обсуждать, как же это будет. И вот второе видение, оно такое пространное. Оно такое довольно-таки, так сказать, оно такое большое. И поэтому вот мы его начали, второе видение. Давайте мы в следующий раз его разберем.
Угу.
Разберем его второй раз. А дальше будет легче. Потому что мы поймем, как они устроены. И дальше уже там одна-две передачи, и мы их разберем.
Быстрее пойдет процесс.
Пойдет быстрее.
Угу. Ну что ж, тогда до встречи в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.